Ну ладно, наверное, все, кто хотел прийти, уже пришли, поэтому мы будем начинать. Всем привет, меня зовут Кудымов Александр, и я занимаюсь тем, что делаю дизайн интерфейсов в компании Яндекс, а конкретно в Яндекс.Картах. И сегодня я хочу поговорить с вами о адаптивном дизайне и о том, как мы делали редизайн API Яндекс.Карт. У меня доклад будет разбит на две части. Небольшая, одна теоретическая, именно про адаптивный дизайн и вообще, что это такое. А вторая часть уже о том, как, собственно, мы делали редизайн API и при чем здесь вообще адаптивный дизайн в API. Итак, обычно, когда люди слышат адаптивный дизайн, они видят примерно вот такую картинку, вспоминают. На самом деле это гифка, почему-то она здесь не проигрывается. Там человек вот так вот постоянно мышкой сдвигает и раздвигает окно. Ну, видимо, типичное поведение пользователя, который пользуется вот такими адаптивными дизайнами страниц. И первый же вопрос, что такое адаптивный дизайн? А сколько здесь вообще дизайнеров? Вот, тут дофига дизайнеров, отлично. И кто знает, что такое адаптивный дизайн? Во, все знают, отлично. А что такое отзывчивый дизайн? Все знают? О, уже почему-то рук меньше, странно. Хотя, казалось бы, это почти одно и то же. Итак, давайте представим себе ситуацию. Есть вот у нас какой-то такой сайт, там какое-то меню сверху, контент в сайте, все отлично. И тут человек заходит либо с другого устройства, либо просто действительно уменьшает окно браузера и видит вот такую картинку. Ну, все отлично, сайт вроде адаптировался, меню свернулось в какую-то там, я не знаю, в подушку, контент остался на месте, все хорошо. И здесь возникает вопрос, так что же это, адаптивный или отзывчивый дизайн? Как думаете? Отзывчивый, да? Отлично. На самом деле, я посмотрел, поисследовал какие моменты, и мне показалось, что все выглядит примерно так. Есть адаптивный дизайн, а отзывчивый — это некое подмножество адаптивного дизайна. И вообще, откуда появились эти термины? На самом деле, все эти термины появились с западного интернета, причем они появились примерно в одно и то же время и говорили об одном и том же. Просто два человека разных написали две книжки. У одного был термин adaptive design, у другого responsive design, то есть отзывчивый. И если человек, который говорил про адаптивный дизайн, он больше это рассматривал со стороны, допустим, когда сервер-сайт, то есть некий бэкэнд, отдает уже конкретно под конкретное устройство, то человек, который говорил про responsive design, он, в общем-то, говорил о том, что это можно все решить средствами верстки, и действительно вот этот вот fluid grid, такая плавающая сетка, это и есть типа отзывчивый дизайн. При этом, собственно, в русском интернете резиновые сайты были известны уже давно. Так получилось просто, что исторически у нас, когда зарождался дизайн, он уже вот пришел примерно сразу с веба. И поэтому мы начали использовать такие вещи. А в западном интернете это все пришло еще из полиграфии, и изначально многие сайты, они были больше похожи на некие буклеты. То есть это просто как такая страничка, буклет, которая сверстана просто в интернете, и поэтому у них были просто статические страницы. И когда начал развиваться уже мир мобильных устройств, они поняли, что вот эти самые странички довольно плохо выглядят на мобильных устройствах, их надо как-то адаптировать. Вот. И хочется как раз рассмотреть, что же лучше, отзывчивый этот дизайн, который с Fluid Grid, либо адаптивный, какие есть плюсы и минусы в этих двух подходах. Рассматривать я это буду с двух сторон. Первое — это функциональность самого сайта, а второе — это размер сайта. Итак, отзывчивый дизайн и размер. Очень многие, когда делают дизайн, который адаптируется под мобильное устройство, забывают о главном. То, что люди, когда пользуются мобильным устройством, зачастую у них нет хорошего интернет-соединения, нет Wi-Fi, и чаще всего это бывает мобильный трафик. И здесь возникает первая проблема, то, что людей заставляют грузить, по сути, такую же страницу, как и большой сайт. То есть, соответственно, все картинки, весь CSS, все, что можно запихать было, это грузится на мобильное устройство и, соответственно, сжирает мобильный трафик. Ну ладно, если мы находимся дома, еще ничего, у нас есть там безлимитные тарифы, все хорошо. Но будучи в каком-нибудь роуминге, начинается очень большая проблема, потому что, чтобы зайти на какой-нибудь сайт, мне может понадобиться выложить там около 10 тысяч рублей, зная наши любимые вот операторы, как любят брать деньги с тех, кто находится в роуминге. Поэтому отзывчивый, собственно, дизайн здесь это его минус, потому что, используя какие-нибудь CSS-queries и прочее, мы на самом деле не даем человеку с помощью этой технологии уменьшать размер сайта. И кажется, что это неправильный подход. С точки зрения функциональности. Опять же, многие люди очень часто, когда делают какие-то мобильные сайты, думая о том, что ну как же у человека, который использует мобильное устройство, у него же абсолютно другие паттерны поведения. Поэтому давайте-ка мы уберем часть функциональности большого сервиса и только оставим то, что ему может быть понадобится с мобильного устройства. Это тоже не совсем правильно, потому что человек, заходя на сайт, он помнит, что было на большом сайте, и часто пытается найти ту же самую информацию. И многие компании этого просто не дают. Понятно, что, возможно, стоит немножко переформировать контент так, чтобы то, что надо, было в текущий момент именно с мобильного устройства, было бы где-то ближе. Но нельзя убирать какие-то функциональные блоки, которые были на большом сайте. При этом очень часто бывает так, что люди убирают еще и ссылку на большой сайт. То есть ты не можешь никак посмотреть то, что тебе надо на большом сайте, просто с мобильного устройства. У тебя это не получается. Это довольно странно. Что же с адаптивным дизайном? С размером здесь вроде все хорошо, потому что сервер-сайт сам решает, что отдавать, и, соответственно, он может отдать только ту информацию, только тот контент, который, собственно, будет нужен для мобильного устройства. Так, секундочку. С функциональностью. Что же здесь? На самом деле в адаптивном дизайне с функциональностью немножко сложнее, потому что, по сути, часто бывает, что адаптивный дизайн — это, в принципе, допустим, отдельная мобильная версия сайта, то есть которая даже не сильно связана с большой версией. Поэтому здесь намного проще потерять какой-то кусок. Если то есть ты делаешь Fluid Grid, тут, казалось бы, просто там обычно убирают какие-нибудь рекламные блоки, которые есть на большом сайте, либо что-то такое, но когда ты делаешь отдельную версию, то сложно держать в голове весь пул того, что есть в большом сервисе. Соответственно, можно что-то потерять. И теперь вторая часть, собственно, о том, как мы делали API. И причем здесь адаптивный дизайн в API. Начнем с того, что API — это довольно такая сложная штука, и, казалось бы, если бы обычный сервис, там есть какой-то определенный пул требований. Допустим, возьмем просто карты. Там действительно он очень огромный, там очень много, миллион всяких требований, но при этом кажется, что все понятно. Ну, то есть есть какие-то требования, есть какой-то сервис, и можно спокойно его разрабатывать и делать для него дизайн и тому подобное. Что же с API? Когда я услышал API, мне казалось, API же это что-то вот такое. Ну, то есть это, наверное, какой-то программный код, это какой-то интерфейс, который позволяет разработчикам делать что-то. Ну и что же здесь дизайнить? Ну, наверное, надо просто раскрасить код. Оказалось, что немножко все не так. Потому что API Яндекс.Карт — это некая, действительно, это некая программная платформа, но она предоставляет возможность ставить карту и использовать какие-то геоданные и работу вашу с геоданными у себя на сайте. Соответственно, почему мы решили вообще делать адаптивный дизайн в такой вещи? Ну, хочу сказать, что это нам идея пришла в голову вовсе не потому, что это там что-то новомодное, и все сейчас делают адаптивный дизайн, и хочется сделать тоже и быть такими же. Все не так. И изначально, зачем же вообще нам нужен был редизайн такого сервиса? Первое — это был некий устаревший внешний вид. Как известно, сейчас Яндекс переходит на новый графический визуальный стиль, вот, и тут нам необходимо было его поддержать, потому что тоже API, оно встраивается помимо сторонних сервисов, также встраивается в наши сервисы, просто там другие, то есть в поиск, куда-нибудь там в картинки, в музыку, куда угодно можно встроить карту при желании. И, соответственно, надо, чтобы вся эта страница, все, что вы видите, было консистентно и выглядело одинаково, тем более уж внутри Яндекса. И вторая причина, которая руководствовала нами, это поддержка мобильных устройств. В принципе, поддержка мобильных устройств довольно давно уже была в API, именно с технической точки зрения. То есть различные жесты, что там еще, ну там какие-то пинч, зум, там все это нормально поддерживалось. Но интерфейс был такой, что кнопки были очень маленькие, и, собственно, было неудобно пользоваться этим на мобильных устройствах. И нам было как-то это поддержать и посмотреть, что будет. И вот тут мы столкнулись с первой проблемой, потому что мы начали исследовать рынок и поняли, нам надо узнать, кто же вообще наши пользователи API. Оказалось так, что наши пользователи API — это разработчики. Причем фронт-энд-разработчики, которые вставляют, собственно, ну, там сидит какой-нибудь человек в веб-студии, и у него там делает сайт, и надо вставить карту. Ну и вот этот человек, разработчик, берет API Яндекс.Карт и вставляет себе на сайт. Все отлично. Но дизайн там мы должны сделать не для него. Дизайн мы должны сделать для конечного пользователя, который будет этим пользоваться. Соответственно, нам надо как-то перепрыгнуть одно звено. И попробовать сделать так, чтобы мы смогли предугадать, как будет выглядеть конечный вид продукта, минуя то, что сделает разработчик. И в этом заключалась основная сложность. Собственно, казалось бы, самый простой и легкий путь в этом — это взять и запретить разработчику все. Ну, сказать то, что вот есть такой продукт, вы его можете вот так встроить на сайт, и все будет хорошо. Но тут тоже есть проблема, потому что разработчики — такие люди, которые хотят копаться где-то, хотят делать что-то свое, что-то менять, и их просто не устраивает то, что можно вставить готовый продукт и ничего не меняя. Поэтому нам надо было найти где-то точку пересечения между контролем над внешним видом с нашей стороны и удовлетворенностью разработчика как программной платформы для того, чтобы он мог использовать ее в своих работах. При этом надо отметить то, что на самом деле разработчики очень часто, там почти 90%, используют, собственно, стандартные решения. То есть им хватает во многом то, что мы просто отдаем им. И они будут вставлять и не будут париться по этому поводу вообще никак. Но есть 10% разработчиков, которые хотят сделать что-то свое. И, ну, там, допустим, как минимум подогнать, не знаю, там, цвет кнопочек, что-то еще, убрать что-то. Ну, и нам это все надо было отследить. После этого мы начали смотреть, какие карты у нас вообще есть и как их используют люди. И тут мы вышли на то, что мы смогли разделить все наши карты примерно на 3 размера. Это маленький размер, средний и, соответственно, большие карты. При этом начали мы с маленького размера, как самого сложного в плане того, что очень мало места под карту и основное, что мы хотим дать пользователям, это, естественно, возможность как можно больше видеть карты. И тут мы, вот это вот пример, кстати, как раз хороший того, как разработчики используют просто стандартные решения. То есть это реальный пример сайта, как встроена наша API. То есть видите, там кнопки налезают друг на друга, это выглядит некрасиво, пользоваться этим неудобно и прочее. И тут нельзя сказать, что виноват разработчик, потому что он использовал просто стандартное решение, которое дали мы. То есть виноваты на самом деле мы. Мы не предусмотрели то, что человек будет использовать такую вот маленькую карту у себя на сайте. И мы начали, собственно, с маленькой карты и взяли размер 220 на 240 пикселей и попробовали вместить все, что у нас есть на карте, в этот маленький размер. То есть и при этом оставить как можно больше возможностей работы с самой картой. Ну, соответственно, у нас мы уменьшили там кнопочки, сделали их иконочками, это все перерисовали под новый стиль. Получилось как-то так, все отлично. Дальше. Но тут у нас возник какой-то вот балун. И с ним тоже возникла проблема, потому что когда он появляется на карте на такого размера, то получается все, что есть в округе, оно становится уже нерабочим. То есть карта становится полностью нефункциональна. И, соответственно, здесь тоже надо было найти какое-то решение. Мы просто убрали балун, сделали панель для маленьких карт. То есть вот этот кусок уже вместо обрезков, которые были просто по сторонам, у нас получился уже какой-то более значительный кусок карты, с которым можно взаимодействовать. После этого мы пошли к средним картам. Тут уже, собственно, было легче, потому что у нас уже был готовый дизайн для маленьких карт. Нам его надо было просто растянуть чуть побольше. То есть за средние карты мы взяли 640 на 480 и растянули наши контролы так, чтобы они не мешали карте и при этом были еще более функциональны, чем, собственно, на маленькой карте. Вот. Если на маленьких картах пробки себя вели вот так, и можно было лишь включить слой пробок и посмотреть конкретный балл, который сейчас есть, допустим, в Москве, то на средних картах уже появилось больше воздуха для взаимодействия, и там можно уже посмотреть статистику. Я расскажу о том, что в маленьких картах это действительно тоже можно, но там немножко по-другому. И последний кейс, который мы рассматривали, это были большие карты. Здесь нам отчасти повезло, потому что большие карты обычно используют разработчики для себя. То есть они делают какие-то сервисы на основе этих карт, где карта является, по сути, основным, то, что есть у них в сервисе. И поэтому чаще всего интерфейс они рисуют сами. Но, тем не менее, все, что мы сделали для средних карт, оно также подходило под большие, и там было все хорошо. И тут пришли мобильные. Опять же, мы же хотели поддержать мобильные устройства. Что же с ними? В принципе, маленькие карты на них уже работают хорошо, все отлично. Все, что мы там делали для маленьких карт для веба, оно также работало и в мобильных. Но мы добавили еще одну вещь. Это фуллскрин. Мы решили сделать возможность открыть карту на весь экран мобильного телефона. То есть, допустим, вот это вот пример сайта, абсолютно не адаптированного под мобильное устройство, где есть наша карта. Видите карту? Она вот здесь. И, соответственно, такой картой на мобильном устройстве пользоваться просто невозможно. То есть, когда вы берете мобильное устройство в руку и пытаетесь там скроллить или что-нибудь еще страницу, вы можете случайно попасть на карту, и, соответственно, жест будет перехвачен ей. И также, когда вы пытаетесь взаимодействовать с такой картой, получается так, что если вы промахнетесь и попадете на часть страницы, то, возможно, начнется уже увеличение страницы, а не карты. То есть карта малофункциональна в таком случае. И, конечно, хоть с технической точки зрения мы постарались сделать, чтобы как можно меньше было вот таких вот ложных срабатываний между картой и сайтом, но полностью от этого уйти все равно не получится. Наверное, получится только, когда какие-то будут нейроинтерфейсы управления всеми этими устройствами, и можно будет залезть пользователю в мозг и узнать, что он хотел. Вот. Поэтому появилась кнопка Full Screen. Она открывает просто карту на всю страницу, и, соответственно, вы теряете, конечно, контекст сайта, но при этом у вас появляется функциональная карта на мобильном устройстве, и вы можете с ней уже делать что угодно. Но при чем здесь вообще адаптивность? Казалось бы, вот есть 4 какие-то карты, 4 каких-то кейса, которые мы рассмотрели. Что же дальше? Дальше мы посмотрели и поняли, что на самом деле карты-то у нас выглядят вот так. То есть это не конкретные разрешения, там 320 на 240, 640 на 480. Это просто набор разрешений от мало до какого угодно размера может быть. И люди вставляют как хотят. Ну, то есть даже вот так могут сделать, если сильно постараются. И нам для всего этого надо предусмотреть, чтобы карта работала правильно. И тут у нас возникла как раз проблема, а как нам вообще сделать так и совместить вот эти все сценарии? Мы понимали, что на статичных картинках, которые мы нарисовали, у нас ничего не видно. Ну, то есть отлично, вот 320 на 240. Если мы чуть-чуть за 320 выходим, то нам уже надо показывать среднюю карту или какую. И как вообще понимать, где вот этот предел. Тут мы пошли следующим образом. Мы пошли напрямую к разработке и сказали: ребят, нам необходимо живые прототипы. Мы хотим посмотреть, как это все будет выглядеть. Причем как можно быстрее. То есть не надо там стараться сделать финальный код или что-нибудь еще, просто попробуйте сделать так, чтобы мы могли посмотреть и подвигать вживую, как это будет выглядеть. Они на основе прошлой версии API, собственно, сделали нам живой прототип, после которого мы посмотрели, подвигали и поняли, что нас это не совсем устраивает. Потому что то, что получилось, это было немножко не то, что мы хотели. И после такой встречи, после первой итерации прототипов, мы пошли и начали рисовать все заново и продумывать как раз вот эти вот точки взаимосвязи между разными размерами. После этого мы снова пришли к разработчикам, сказали: ребят, вот смотрите, мы посмотрели, сделали по-новому, давайте еще раз. Они такие: хорошо, сделали снова нам прототип, мы опять обсудили, и, в общем, такими итерациями мы смогли прийти к тому, что у нас получился уже то, что мы прям хотели. То, что он работает на всех разрешениях, мы знаем, когда, в какое состояние переключаться и прочее. Причем мы сделали это не только для тех контролов, которые есть у нас, которые стандартные в API. Мы также сделали возможность точно такую же использовать свои контролы, то есть берете просто кнопку, и она уже имеет возможность легко и просто настраиваться и быть такой же резиновой, адаптивной под любой размер карты. Плюс бонусом ко всему этому мы получили какую-то спецификацию, причем по которой потом разработка уже смогла абсолютно нормально допилить и сделать финальную версию API. И напоследок, что хотелось бы сказать, то, что не надо забывать про пользователя, не надо делать просто адаптивные сайты, которые оставляют только контент. Думайте наперед, думайте о том, что это мобильный трафик, и не забывайте то, что все-таки делать адаптивные сайты сейчас хорошо, нужно, и, собственно, это не так сложно, как казалось бы. Все, спасибо. Вопросы.
Спасибо. А стоит ли ожидать от Яндекс.Карт изменения визуального стиля, даже самих вот именно картиночек, как в Google картах?
Как в Google картах не стоит ожидать, а изменения картиночек, да.
Ну, я имею в виду, что вот если сайт там, я не знаю, в голубых тонах, то и карту хочется иметь тоже в голубых тонах. Ну, вот такое, там у них есть настройки.
Да, я понимаю, пока я не могу ответить на этот вопрос, поэтому следите за обновлениями, возможно, будет.
Спасибо.
Еще вопросы есть? Значит, все, спасибо большое.